Мы продолжаем изучать второе послание к Коринфянам. Если вы помните, мы остановились в 12 главе. И наш контекст говорит о том, что апостол Павел защищает себя как служителя Божьего. Мы помним, что особенно он во втором послании начинает это делать, ну, в письме своем, начиная с 10 главы, особенно он обращает внимание, как бы так, защищает себя перед Коринфянами. И когда мы читали, если мы читаем второе послание Коринфянам, то против Павла были обвинения, в частности в том, что он нечестный человек, то есть они, некоторые люди, скорее всего, с подачи лжеучителей, они обвиняли его в том, что он берет деньги, хотя об этом он открыто и не говорит, каким-то хитрым способом он это делает. Вот. Потом они говорили, что он не настоящий апостол, ну, мол, со Христом ты не ходил, тебя никто не знает, откуда ты появился, там, какое у тебя, соответственно, Евангелие. И апостолу Павлу во всем этом пришлось обращать на это особое внимание и как бы доказывать коринфянам, что на самом деле он настоящий апостол. Помните, в 12 главе, в начале главы он говорит: «Знаю человека, который был восхищен до третьего неба», ну и так далее. Вот этот текст мы уже разбирали некоторое время тому назад. То есть он хочет сказать, что откровение я получаю от самого Бога. Несмотря на то, что когда Иисус был на земле, я не верил в Него, несмотря на то, что я был противником Божьим, еще, может быть, молодым человеком в то время, я все-таки имею настоящий Евангелие Иисуса Христа, потому что я получаю откровение от Него. Вы говорите о том, что я не настоящий апостол, например, стих 12. Он говорит, что ну, давайте посмотрим правде в глаза. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами». Говорит, никаких недостатков перед высшими апостолами, которых, как вы считаете, у меня нет. Я прохожу все, что Бог дает мне на земле проходить, я прохожу с терпением. Когда я приходил к вам, вы уверовали в Евангелие, и это было доказательство того, что я апостол, я совершал знамения, чудеса и разные силы. Это все было перед вашими глазами, так что вы не можете обвинить меня в том, что я как бы так самозванец. Что еще недостает? Его обвиняли в том, что он, ну какой же ты учитель? Настоящий нормальный учитель, он берет деньги со своих, скажем так, тех, кого он учит. Апостол Павел говорил: извините, пожалуйста, я это делать не буду, даже вот несмотря на то, что вы обвиняете в этом меня, я это делать не буду никогда. Я ищу не ваших денег, мне нужно не ваши, я ищу вас, мне нужны ваши сердца. И даже если вы с этим не согласны, я так поступать не буду. Вот. Далее он говорит, что я готов охотно сдерживать свое, истощать себя за души ваши. Вы говорите, что я хитер, и говорите, что я как бы так на словах говорю, что я денег не буду брать, а на самом деле я беру через кого-то другого. Но посмотрите на мой образ жизни, апостол Павел говорит, разве я чем-то пользуюсь? Разве у меня есть много лошадей, большие дома? Абсолютно нет. Я живу как бедный человек, я живу как нищий человек. И я вас не обманываю в этом, посмотрите правде в глаза. Может быть, я как-то через других людей этим пользовался? Может быть, другие от вас пользовались, мои помощники? Нет. Тит разве поступал так? Нет. Он тоже жил скромно. Разве мы не ходили одним путем, говорит апостол Павел? И я коротко прошелся по этим вот стихам и хочу прочитать и обратить наше внимание на несколько стихов в конце. Я прочитаю их, на что будем обращать сегодня внимание. Это с 19 стиха до конца главы, 12 глава, с 19 стиха. «Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом во Христе, и все это возлюблено к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Когда, если вы помните, мы только начинали изучать послание Коринфянам, мы говорили о том, что апостол Павел, 2 Коринфянам, в этом послании, как никогда, нигде в другом, он говорит о себе, о своих сотрудниках, он очень много говорит о своем служении, он защищает себя. И когда я начинал изучать это послание вместе с нашим пастором, готовиться к проповедям, я был убежден в том, что апостол Павел, как бы так, он защищая Евангелие, он это делал, не ради своей корысти какой-то, не ради того, чтобы себя как-то обелить его, очернили, он себя как-то выгораживал. Нет, на кону стояла репутация Евангелия, это была первая апостольская церковь. Апостол Павел принес Евангелие, и если он не докажет коринфянам в церкви то, что он настоящий апостол, то, что весь настоящий от Бога, то как бы так, все пропало. Церковь разрушится, дьявол сделает свое черное дело, и поэтому он вынужден был защищать Евангелие, доказывать им, что он настоящий апостол. И когда я дошел вот до этого места, мне бросилось в глаза одно слово, очень важное слово, которое апостол Павел употребляет, и это объясняет, зачем он это делает, зачем он защищается. Это слово «назидание». И все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Апостол Павел, давайте попробуем проследить связь. Как вот это вот, то, что он рассказывает о своей жизни, о своем служении, о своих, если помните, каких очень большие трудности апостол Павел претерпел на своем жизненном пути, будучи миссионером, будучи пастырем, в одной или в другой церкви. И зачем он это все делал? И когда коринфяне услышали Евангелие от апостола, от Павла, они поверили этому Евангелию. И Павел какое-то время с ними был, он их оставил, там были пресвитера, там были, как он думал, духовно зрелые христиане. Он пошел проповедовать дальше. Вслед за ним, конечно же, пришли те, которые были зложелателями, которые были же апостолы. И они пришли, и потихонечку они начали разрушать то дело, которое сделал апостол Павел. Они посеяли сомнения в том, что это настоящий апостол. Они посеяли сомнения в чистоте учение, которое принес апостол Павел, то есть в самом Евангелии. И мы знаем из первого послания Коринфянам, из второго послания Коринфянам, что дело в церкви было плохо. Дело в церкви было плохо. И как я уже читал, что он боялся найти раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевету, что он боялся, что люди не покаятся в нечистоте, в блудодеянии, непотребстве. Все это присутствовало, к сожалению, в церкви в Коринфе. И апостол Павел все это видел, и он, доказывая свое апостольство, он как бы подтверждал тем, что вы обвиняете в том меня в чем-то, посмотрите, давайте посмотрим на жизнь мою. Я этого ничего не делал. Вы обвиняете меня в плохой Евангелии, то, что Евангелие не настоящее. Посмотрите, мне Евангелие дает Бог. И таким образом, когда он защищает себя, он как бы говорит, братья и сестры, посмотрите, то, что я проповедую, оно никак не расходится с моим образом жизни. Никак не расходится с моим образом жизни. И это очень-очень важное замечание, которое мы сделаем, делаем, исследуя второе послание Коринфянам. Апостол Павел своей жизнью подтверждал Евангелие. Он их убеждал. Все, что вы слышите на моем примере, оно подтверждается. Я это делаю для Бога, к назиданию. Очень важное слово «назидание». И это слово, если мы откроем какие-то греческие словари, если у вас есть ресурсы, там, в интернете, может быть, то оно берет свое как бы основное значение в строительстве. Оно обозначает строить, обустраивать, возводить. И переносное значение – это созидать, назидать, устроять. И в Новом Завете обычно в этом смысле оно и используется. По поводу строения, например, апостолы говорили Христу, пойдем посмотрим, какие вот здания храма. Вот когда они говорят, посмотри, какой храм, какие строения, это слово Матфея 24:1, строение храма. То есть стройка, посмотри, что люди построили. Вот. И что же имеет, какое назидание имеет в виду апостол Павел, когда он говорит, я рассказываю вам о себе, чтобы созидать церковь, созидать вас, как христиан. Что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит о созидании, об устроении? Очень такой важный отрывок, который мы знаем, не раз читали его, это послание Ефесянам. Я попрошу, чтобы вы, как бы, если вы следите, то, пожалуйста, откройте 4 глава, очень большой отрывок, прочитаем. 4 глава Ефесянам с 11 стиха. Я буду читать, и будем попутно комментировать, вы следите. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Для созидания тела Христова. Это вот слово, то же самое слово, которое апостол Павел употребил во втором послании к Коринфянам, для вашего назидания, для созидания тела Христова. Для чего? «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, да мы бы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Итак, первая цель, которую апостол Павел обозначает, для чего Бог созидает церковь, для созидания тела Христова, когда он ставит одних апостолами, других пастырями там, и так далее, дает какое-то служение в церкви разным людям, это для созидания тела Христова. Что имеет в виду апостол Павел под созиданием? И вот первый пункт, который мы обозначаем, который мы видим, это доктринальное учение, это Евангелие, это чистое неповрежденное слово. И знаете, сегодня это очень-очень непопулярно. Сегодня мы слышим, главное любить Бога. Вы уже достали со своими этими вот догматиками, там, это правильно, это неправильно, я это не хочу слушать, я хочу ходить в церковь, я хочу любить Бога, любить ближних, все остальное меня ваше не интересует, ваше учение. Как бы да, с одной стороны, как бы да, но с другой стороны, это не так. Почему? Потому что апостол Павел, посланник Ефесянам, в частности, здесь говорит, для того, чтобы мы пришли в единство веры. Единство веры, что такое значит единство веры? Чтобы у нас были духовные мышцы у всех одинаково накачаны, ну, если так можно выразиться, или что? Нет, потому что такого не будет. Единство веры – это значит, что, как есть, можете заметить это слово «вера» в данном контексте христианское мировоззрение, христианский образ мышления, христианское устроение мира, если хотите. Мы должны все понимать, что существует один Бог, существует один Спаситель Иисус Христос, и другого пути на небе, кроме как покаяния, нет. Это единство веры. Я просто в общем назвал, да. Есть и другие принципиальные вещи, которые открывают нам Священное Писание, которым христиане не могут поступиться. Как бы так это нам казалось, что оно где-то непрактично. Например, можем ли мы все до конца объяснить практическое значение того, что Иисус Христос – это настоящий Бог? Как это влияет на нашу повседневную жизнь? И не всегда мы можем это сказать, если так вот честно признаться. Мы не до конца понимаем, Бог Иисус Христос, хорошо. Но вот если бы Он не был Богом, но Он же все равно Спаситель. А это очень принципиальный вопрос. Очень принципиальный вопрос в Писании. И даже более апостол Павел говорит, если кто не признает Иисуса Христа Господом, то да будет анафема. То есть, если он не Бог, если вы не верите, что он Бог, то это анафема. То есть, вы как будто бы человек неверующий. И поэтому первое, к чему апостол Павел призывает, это к единству христианского мировоззрения. Это важно. Доктринальная часть нашей жизни – то, во что мы верим, то, как мы верим, она важна, и это принципиально. Есть вещи, которыми христиане не могут поступиться никак. Мы не можем согласиться с другими, которые, может быть, что-то другое утверждают. Христиане знают, что есть только один путь на небо. Это через Иисуса Христа, через покаяние. Сегодня все другие нехристиане или, скажем так, похожие на христиан, они утверждают, Бог-то один. Естественно же, Бог один, богов же нет. И к нему, но к нему много дорог. Вот христианство – это одна из дорог. Там другое мусульманство – дорога, там и т.д. и т.п. Извините, мы с этим не согласны. Мы не можем этим поступиться. Это неправда. Писание об этом говорит. Итак, чтобы мы не увлекались таким ветром учений, Бог дает нам, Бог нас созидает. Для этого Он ставит каких-то своих слуг. Он нас созидает в учении, в вере. Дальше апостол Павел, будем читать дальше, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. И это правда, мы должны возрастать в любви, и для этого Бог использует других верующих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи развращены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытенностью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и, в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, апостол Павел, после того, как он сказал, что очень важно в христианской жизни доктринальная часть, Бог созидает нашу веру, он говорит, что Бог созидает нас святой образ жизни. Он приводит пример язычников, которые не знают Бога, которые не знают истины, и их жизнь, она, он говорит, они, дойдя до бесчувствия, то есть они не понимают, до них уже не доходит, они не знают грани, в чем. Они предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытенностью. То есть их греховный образ жизни, он просто, как мы говорим, что машина без тормозов. Вот она с горочки полетела, и все, ее уже не остановить. И она не реагирует ни на что, она просто катится вниз на сумасшедшей скорости. И он сравнивает неверующих вот с такой, как бы так, ну если хотите, с такой машиной. Она просто вниз слетела, и все, без тормозов, с ненасытенностью. И он говорит, но вы не так. Вы не так. Вы слышали и научились в Иисусе, что нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека, который создан по Богу. Вот. И апостол Павел говорит, Бог вас для этого созидает. Бог вас созидает для святой христианской жизни. Для этого он поставил в церкви служителей. И дальше апостол Павел раскрывает это, вот, что это значит, жизнь святой христианской жизни. Он говорит, посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Один из моментов, на который нужно обратить внимание, это значит не вешать друг другу лапшу на уши, или как не обманывать. Отвергнуйте ложь и говорите каждый ближнему истину. Дальше он говорит, гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И как бы вы ни оттолковали этот текст, апостол Павел говорит, что себя нужно контролировать. Даже если вы столкнулись с какой-то несправедливостью, даже если вы считаете, что происходят вещи какие-то неправильные в какой-то области жизни, может быть в церкви, и вас это как бы так поднимает ваш праведный гнев. И на самом деле может быть такое, что как бы, человек он может возмутиться духом, видя какую-то несправедливость или какой-то там грех в какой-то сфере жизни. Он говорит, смотрите, контролируйте себя. Контролируйте себя, потому что христианин – это тот, который контролирует себя. Дальше он говорит, не давайте место дьяволу. Потом он говорит, кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, чтобы ты мог кому-то уделить. Разные моменты христианской жизни апостол Павел обращает внимание. То есть воровать не надо. Новый образ жизни человека, нового человека – это не красть. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Наша речь, она тоже должна быть подчиняться всем этим вот созидающим моментам в церкви, которые Бог делает. Гнилые слова нужно отложить, от этого нужно отказаться. А говорит только добрые слова. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, всякой злобой, да будут удалены от вас. Это христианская жизнь, святая христианская жизнь. Бог к этому призывает. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Апостол Павел раскрыл это созидание, это стройка. Что Бог от нас хочет? И вы знаете, очень часто христиане, они не похожи на то, что пишет апостол Павел в послании. Вот, если вы помните, там не так давно на Филимонова был такой московский автовокзал. Ну, его захотели там, кому-то там место понравилось другое, его нужно было убрать, и начали активно строить. Вот они строили, это же Этажей 6, наверное, построили, и теперь вот они, как-то так вот бросили это дело. И там стоит большущий синий забор, за забором бетонные конструкции. И вот скажите, вот когда вы на это все смотрите, если кто-то обращал внимание, вот это вот здание или не здание? Ну сказать, что это не здание, как-то так язык не скажешь. Ну же построили что-то, 6 этажей же возвели, монолит там стоит, да, кран раньше был. Как бы здание, но пользоваться этим зданием невозможно. Потому что оно не закончено, оно как бы так, и даже не строится, не скажешь, что оно в процессе, оно не строится, оно просто заброшено. Очень часто христиане, они похожи вот на такое вот здание. Вроде и здание, но пользоваться невозможно. Там ни офис не сделать, ни кто-то жить не может. Ну, как-то так вот, вроде и есть, вроде и нету. И коринфяне были вот таким вот зданием. И апостол Павел, он их созидал. Он их своей жизнью, он своим примером, он им показывал. Он им показывал, как нужно правильно жить, для чего он их призывал. Он им проповедовал собой Евангелие. Он так и говорил, чтобы по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Апостол знал истину, и что было плохо. Почему он так говорил? Потому что у них были раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, ябеды, гордости, беспорядки. Может быть, кто-то себя в этом узнал? Они не каялись в нечистоте, у них там было серьезное аморальное поведение, непотребство. И апостол Павел знал, что если он придет, он не хотел с этим столкнуться. Он их призывал к покаянию, он хотел, чтобы они от этого всего отвернулись. И поэтому он рассказывал о себе. И поэтому, когда мы считаем вот этот вот отрывок, второе послание, этот конец этой 12 главы, я для себя вывел два урока. Два очень важных урока. Братья и сестры, Бог трудится надо мной и над вами, над каждым из нас. Бог нас созидает, Бог нас строит. Ну, в хорошем смысле слова, как дом. Он нас созидает, Он нас строит через своих слуг, через свою церковь, которая для этого, кстати, и предназначена. И именно в этом смысле мы должны воспринимать собрание в церкви. Именно в этом смысле мы должны воспринимать общение с братьями и сестрами. Бог нас через это созидает, через всех христиан, в любое время. Бог над нами работает, Бог нас зовет к покаянию там, где мы не правы перед Ним. Подумайте о том, что Христос пришел решить проблему греха. Проблему греха. И Он ее решил. Бог простил наши грехи, но мы остались здесь на земле, и Бог продолжает как бы в нашей практической жизни решать эту проблему. То есть, если мы крали, Он не хочет, чтобы мы больше крали. И мы не можем поднять руку и сказать: «Эй, Бог, я больше не краду, поэтому ты меня спасаешь». Нет. Бог хочет, чтобы мы поняли, что Он призывает нас к святости, поэтому Он трудится у нас над этим с нами. Поэтому очень важный урок, братья и сестры, дорожите этим вот христианским общением, дорожите церковью, дорожите, ну если у вас какое-то есть время, я себе это тоже говорю, сейчас появилась очень масса всего, и не нужно там даже книги покупать. Просто, если вы не понимаете, попросите кого-то молодого, чтобы вам нашел в интернете там радио какое-то христианское, может быть, видео, там онлайн-трансляции каких-то разных церквей. Питайтесь этим, это Бог вас созидает. Среди всего этого мусора, который творится вокруг нас, цените Божьим то, что Бог делает для вас. Читайте Библию, ходите в церковь, общайтесь с христианами в любое время. Бог нас созидает через это. Второй очень важный момент, который невозможно через это пройти, это Бог через тебя созидает кого-то. Бог использует всех нас для того, чтобы созидать кого-то другого, для того, чтобы другой стал христианином, чтобы он покаялся. И вы не знаете, как Бог вас использует. Обычно мы думаем так, что вот Бог использует у кого? Ну, пастыря Бог использует, ну, проповедника, конечно же, Бог использует. Они же готовятся там и так далее. Это очень малая часть того, что Бог делает. И большую часть, я уверен, что Бог делает не через таких, не через видимое служение, а через которое простое служение. Вот я хорошо дружу с кем-то, и кто-то ценит это. Я добрых семьянин, кто-то это ценит. Один пастырь рассказывал, что они такие, вот, знаете, я уже об этом, наверное, упоминал. Ну, а любят они чистоту. Вот нравится им, когда во дворе там аккуратно, там цветочки всякие растут, там травка там покошена, там, ну, там не богато, так, ну, так, ну, то, что есть, то, чтобы было аккуратно, да. И вот одна семья пришла в церковь, там, вот, они говорят: ну, а что вы пришли? А вот мы, говорит, мы видели, как вот баптисты живут. Забор постоянно покрашен, доски не отвалены, газончик пострижен. То есть для них это какое-то, даже вот это оказало влияние. Да вот, даже вот это вот оказало какое-то влияние. Ну как это, ну, я бы никогда не подумал, что это может такое быть. Мне это непонятно. Но вот люди, какой-то человек, он заметил вот это. Один пастор мне рассказывал так, что когда он работал на какой-то, в каком-то заводе, там, их там было пару верующих. И вот они между собой общались исключительно по имени и отчеству. Сергей Николаевич, там Петр Петрович, а все неверующие, они же просто аж их это бесило все. Как это так, они так вот между собой так разговаривают, а там, знаете, друг на друга и матом, там, и кликухи там разные такое. А они вот так вот общались между собой. Это был свет для других людей. И поэтому Бог использует вас для того, чтобы созидать другого человека. И это очень-очень важно. Подумайте о том, что я не могу себе сам сказать, живу как хочу. Такого не может быть. Послание к Римлянам 14:8 апостол Павел говорит, что если мы живем, то мы живем для Бога. Если мы умираем, то для Бога умираем. Поэтому живые или мертвые, мы Божьи. Это очень-очень важно. Очень важно. Поэтому я не могу наплевательски относиться к своему образу жизни, к христианскому образу жизни. А я там раз в месяц на хлебопреломление прихожу. Ну, что там, кого-то волнует, как я верю. Волнует. Кто-то смотрит на тебя, и он волнует его. Как-то одного пастора в Америке слушал его проповеди, он говорил так, что я очень люблю театр. И на основании Писания я не нахожу, что ходить в театр – это грех. Но я ни разу в жизни не ходил в театр. По одной лишь причине. Я знаю, что есть люди, которые будут обо мне думать плохо, и их вера будет страдать, если они меня увидят в театре. Я никогда не пойду в театр. Какой наш театр вот для Бога? Что, от чего готов я отказаться для того, чтобы вера другого человека она созидалась? Апостол Павел отказался вообще от всего. В буквальном смысле слова, от всего. Я не говорю, что мы должны стать таким, как апостол Павел. Я просто говорю о том, что где мой тот театр, от которого я должен оказаться ради другого человека? Что готов я сделать, чтобы другой посмотрел на меня и сказал, да, это хороший христианин. Да, он верит в Бога, да, он поклоняется Богу. И это очень серьезные вопросы. Мы не можем от них отмахнуться. Мы не можем сказать просто так, ай, проповедник сказал, да и ладно. Это важно. Это действительно важно, потому что мы, как кто-то еще говорил, это мы пятое Евангелие. Да, есть вот Евангелие записанное. Ну, наверное, больше всего на человека оказывает влияние это вот я, соприкосновение со мной. Если соприкоснулись ко мне, потрогали меня, сказали, что, ну, какой же это, что за верующий? Знаем мы вас, верующих. Как мой папа мне когда-то говорил, да, я знаю этих, я баптист, я с ними сталкивался уже. Поэтому очень важные вопросы. И апостол Павел не зря защищался перед коринфянами. Он показал, он ему, представляете, он не стыдно было ему сказать, я не такой, что вы меня обвиняете. Поэтому пускай, братья и сестры, Бог нас благословит, чтобы мы помнили всегда, что христианская община, христианское общество, оно очень ценное, очень важно, потому что Бог созидает меня через вас. И чтобы мы помнили также о том, что Бог использует меня для того, чтобы созидать вас. Как бы такое, все в одно. И нас созидает в церкви, и мы созидаем, когда мы в церкви. Пускай Бог благословит нас. Помолимся. Аминь.